О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, у микрофона Антон Лемесев, на часах 5 часов вечера с копейками. Это радиостанция «Говорит Москва». И значит, что мы с вами сегодня традиционно собираемся для нашей музыкальной еженедельной встречи. Сегодня расскажу я вам о музыкальных новостях, поставлю новое творчество российских и зарубежных исполнителей. В общем, все по полной программе, как и обычно. Пожалуй, одна из главных новостей музыкальной минувшей недели — это то, что наконец-то закончилась эпопея с Бритни Спирс. Суд в США отстранил отца ее от опеки, находилась она под ней аж 13 лет. Дело в том, что отец Бритни Спирс контролировал все ее личные финансовые дела певицы и не просто держал ее вот в такой капиталистической узде, но еще и занимался ее вопросами лечения, безопасности, даже карьеры. Ну, а Пирс рассказывал о совершенно каких-то ужасных вещах, что, например, ей запрещали вновь выйти замуж, иметь детей и эксплуатировали на сцене. Ну, в общем-то, суд в Лос-Анджелесе положил конец этой долгой истории. Сейчас отец Бритни Спирс перестал быть ее опекуном, и теперь контроль за финансами над певицей, в общем-то, получил временно бухгалтер ее Джон Забил. И получается так, что менеджер певицы Джоди Монтгомери продолжит исполнять обязанности ее временного опекуна. Вот. Сама Пирс в этом слушании не участвовала, и также будет вопрос о полном прекращении опекунства рассмотрен чуть позже в этом году. Об этом американские СМИ сообщают. 13 лет длилась эта долгая история. Спирс заявил о том, что больше не хочет находиться под опекой отца, потому что ей не устраивали условия вот этой, так сказать, можно сказать, даже сделки. И, в свою очередь, отец ее всячески эти обвинения опровергал, говорил, что пытался дочь защитить, когда та находилась в эмоциональном кризисе, и якобы ей другие люди манипулировали. На самом деле история получила очень большую огласку, был выпущен несколько документальных фильмов, ну и, как вы видите, по российскому инфополю у нас это тоже активно все обсуждалось. Ну, просто потому, что Бритни Спирс — это действительно такая икона поп-музыки 90-х годов, 2000-х. Женщина, которая всегда ассоциировалась у нас с чем-то веселым, радостным, заводным, бойким, музыкальным, но никак не с историей домашнего насилия и домашнего рабства. В общем, предыстория у этой всей саги такова. Дело в том, что в октябре 2007 года Спирс была лишена права опеки над сыновьями, над двухлетним тогда Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. Певице тогда было 27 лет, она передала их отцу Кевину Федерлайну. Он был женат на ней с 2004 года по 2007 год. И, как писали СМИ, суд тогда вынес решение из-за опасного поведения артистки, потому что тогда ее задерживали за вождение с просроченными правами. Также она признавалась, что употребляла наркотики еще с 2003 года. Ну и были там также и свидетельства ее телохранителя, например, бывшего. Он рассказывал, что Бритни не могла спать нормально, кричала по ночам, просыпалась посреди ночи, и все это сопровождалось огромными дозами алкоголя и наркотиков. Ну и говорит, что употреблять их она начала якобы от скуки и депрессии, и не помогало ей ни лечение в клиниках реабилитации, никакие разговоры с родственниками. Все дошло до того, что просто Бритни Спирс уже и даже за собой перестала ухаживать, не говоря уж о детях. И вела себя, мягко говоря, асоциально. Позже ей разрешили встречаться с детьми только по строгому графику, то есть 3 раза в неделю и при обязательных условиях, например, сдача анализов на алкоголь и наркотики. Ну, а при встречах этих находился еще и куратор, который помечал для себя, все ли в рамках закона происходит. В 2008 году певица уже добровольно отказалась передавать детей Федерлайну, и произошло это во время ее очередной встречи с сыновьями. Тогда же, в тот день, 3 января 2008 года, Спирс, который находился под воздействием неизвестного вещества, увезли на скорой. Но, однако, анализы на наркотики и алкоголь были у нее отрицательными, и получается, что там такая странная ситуация, то ли она просто уже находилась в полной прострации, неадекватно себя вела, то ли что-то другое. Поместили ее в больницу, но вскоре выпустили, и вот после этого, уже совсем скоро, через пару недель, судья окончательно запретил певице встречаться со своими сыновьями. Конечно, можно представить, какой это был удар, когда твоя жизнь лишена такой большой радости. Поэтому все это еще только хуже сказалось на дальнейшем состоянии певицы. В конце января она была снова госпитализирована, ее поместили в психиатрическое отделение медицинского центра, и там ее признали временно недееспособной. Ну и после уже суд Лос-Анджелеса как раз-таки и назначил опекуном артистки ее отца Джеймса Спирса, и заодно адвоката Эндрю Уоллета. И тогда же, в 2008 году, осенью, опеку ее продлили на неопределенный срок. Она находилась в нездоровом психическом состоянии. И вот, да, с тех пор, с 2008 года по 2021, Бритни Спирс находилась во власти другого человека. Но надо отметить, что вот то решение, которое сейчас было судом принято, не говорит о том, что Бритни Спирс получит полную самостоятельность, пока она все еще вынуждена была себе выбрать другого опекуна. И что же это такое за институт опекунства, и что же означает, если вот у певицы, взрослой женщины, состоявшейся мировой звезды, есть опекун, который вдруг принимает за нее какие-то стратегические решения. Полные подробности условия опекунства отца Спирс над дочерью на самом деле хранились в тайне и полностью были не раскрыты. Но вот из тех документов, которые юристы певицы передавали в суд, там было известно, например, что он мог запретить дочери выходить из дома, мог ограничивать круг ее контактов, то есть фильтровать ее друзей, знакомых и, соответственно, их взаимоотношения тоже. Мужчина также контролировал финансы певицы, мог говорить с врачами от ее имени. И, соответственно, даже получалось так, что вот слова отца Бритни Спирс, они были приоритетными, когда он давал показания о ее состоянии там, психическом, моральном, физическом. Адвокат Уоллет, о котором я ранее говорил, помогал с опекунством до 2019 года, но не имел прав распоряжаться деньгами артистки. Как проходила жизнь Спирс под опекой? В общем-то, не прекратилась карьера ее как исполнительницы, как певицы. Она могла выступать, но все это происходило под жестким контролем и надзором отца. Она выпускала альбомы, участвовала в шоу, давала интервью, но вот по факту все те большие суммы денег, которые она зарабатывала, полностью контролировал уже ее отец. Потому что она была недееспособная, потому что у нее, как у взрослой женщины, был опекун, который за нее все ключевые решения и принимал. А Спирс, например, была членом жюри X-Factor. В то время она запустила собственную линейку одежды, духов. Ну, а отец, конечно же, говорил, что все это произошло только благодаря его собственным услугам и стараниям. Что вот ей, мол, удалось денежки накопить, да еще и из долгов выбраться. Разумеется, такая история не могла пройти незамеченной в цеху ее соратников, поклонников. И уже в 2009 году было организовано движение Free Britney. Вот на самом деле это не изобретение 2021 года. Инициативу тогда поддержали Майли Сайрус, Джастин Тимберлейк, певица Шер, Терен Мэннинг и Пэрис Хилтон. И также туда, в это движение, вступила некоммерческая организация «Американский союз защиты гражданских свобод». Певица, на самом деле, очень давно уже требовала отменить эту опеку. В 2016 году она сообщала следователю о желании прекратить опекунство ее отца и сделать это как можно скорее. Она тогда уже очень устала от всего этого, от тем, что ей пользуются, от тем, что не дают ей жить свободно, не дают распоряжаться своими деньгами, честно заработанными. Ну и также вплоть до того, что эти ограничения доходили до каких-то абсурдных совершенно вещей, что ее отец решал, с кем ей видеться, общаться и встречаться, и даже какой будет цвет у кухонного шкафа. Вот такая абсурдная ситуация сложилась. В 2014 году, например, из протоколов судебного заседания следовала такая информация. Спирс по факту начала сомневаться в том, что ее отец пригоден в том, чтобы быть ее опекуном. Она выдвигала обвинения в пьянстве, потом она обращалась в суд в 2020 году, но проиграла его. И тогда адвокат певицы заявлял, что вот женщина не будет больше выступать с концертами, пока ее отец не лишится опеки. Ну и вот в августе 2020 года Спирс тоже требовала отстранить отца от управления ее делами, попросила передать контроль над жизнью временному опекуну. Это был менеджер Джоди Монтгомери. Ну и, конечно же, вот в итоге вся эта история завершилась, к счастью, и завершилась она в пользу Бритни Спирс. Если мыслить как-то вот так за пределами еще всех вот этих судебных разбирательств, то хочется сказать вот о чем. На самом деле, когда человек начинает карьеру поп-звезды, когда вокруг него образуется вот эта армия продюсеров, помощников, менеджеров и куча различных третьих лиц, то как будто бы человек уже перестает быть самим собой. Он и так уже не находится в своей собственной власти, когда за него решают продюсеры, как будет звучать тот или иной трек. Потому что я более чем уверен, Спирс этот процесс полностью не контролировала. Как будут звучать ее песни, что она будет петь, как она будет выглядеть, как она будет взаимодействовать с публикой. В конце концов, какой образ этой певицы будет создан в глазах потребителей музыки. Все это отдавалось на откуп каким-то людям из цеха, людям из вот этой вот лейбл-тусовки, из этой индустрии звукозаписи, которая по факту человеку уже при жизни делает, ну, действительно марионеткой, управляемым субъектом. И все это, конечно, в очередной раз поднимает вопросы индивидуальности в нашей современной реальности, когда человек уже как бы не управляет полностью собой, тем более если он личность медийная, известная. И вот я думаю, на эти вопросы человечеству еще предстоит ответить. И вот этот суд, это на самом деле только лишь какая-то совершенно мизерная мера и очень маленький шаг для того, чтобы в корню эти конфликты решить. Ну а мы будем надеяться, что все-таки у Бритни Спирс все сложится наилучшим образом. И кто знает, может быть, даже она вернется к сочинению новой музыки, что гораздо было бы интереснее услышать, нежели чем кто стал ее очередным опекуном.
Музыкальное бюро.
Ну а теперь мы перейдем уже к музыке, к музыкальным новинкам. Так, например, у Яны Кедриной, исполнительницы российской, которая выступает под псевдонимом Кедр Ливанский, вышел новый альбом «Liminal Soul». Делался он еще с прошлого года, и выход его отсрочивался несколько раз из-за пандемии. Все это было по причине того, что ее американский лейбл должен был обязательно издать физический тираж, и без этого вот полноценный релиз бы и в интернете тоже бы не состоялся. С одной стороны, новый материал с этого альбома напоминает ранние вещи группы «Гости из будущего», вот когда их продюсировал DJ Groove. Ну а с другой, делает какие-то флешбеки уже и в поп-музыку начала нулевых. Ну а если так вслушаться в эту музыку, то кажется, что это песня о любви и о воссоединении с самим собой.
Себя глубинный ритм разрушает. решительный огонь, сила выше, но холод рук убивает красиво, медленно и сильно, медленно и осторожно, влажная, как земля после дождя.
Некоторые песни с альбома Red Samara Automobile Club напоминают раннее творчество Mood Juice. А новый альбом «Неважно, что говорят кисы» — это уже не тот бойкий инди-рок, который группа делала раньше. Сейчас это скорее такая эфемерная поп-музыка, которая вроде бы и полностью поп-музыкой не притворяется, но и не хочет быть ей вот до конца преданно.
Полным отцом.
Российская рок-группа Увола берет на вооружение приемы из современной российской же поп-музыки и рэпа. То есть вокал тут делается нарочито мурчащим, неразборчивым. И также это касается и припевов, которые может занимать вообще, ну, практически всю песню. Инструментальная часть тут встраивается уже в тренд начала 10-х годов, прежде всего тихих американских групп по типу Beach Fossils или Wild Nothing. И есть такие тут строчки на этом альбоме. «Я продолжу пропадать, пробовать принять себя, утону в лесной глуши, где ни души, где ни души». Ну, не будем судить о рифме, скорее проанализируем то, о чем же эта музыка. Она, опять же, о каком-то эскапизме, попытке бежать от себя, от реальности и от реальных же, наверное, проблем тоже.
Музыкальное бюро.
Добрый вечер, у микрофона Антон Лемесев, и я продолжаю рассказывать вам о громких событиях последней недели. Суд присяжных в США признал рэпера Ар Келли, который известен по песне «I Believe I Can Fly», в ужасных преступлениях, в общем-то, в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. И получается так, что вот согласно обвинению, артист более 20 лет возглавлял предприятие, которое вербовало женщин и детей и потом насиловало их. Оглашение приговора отнесли еще на дальний срок, на 2022 год, но по факту ему уже сейчас грозит несколько десятков лет заключения. Конечно же, адвокат его считает вердикт несправедливым и рассматривает возможность апелляции. История эта берет начало еще аж в 90-х годах, но для начала по порядку. Признали Роберта Сильвестра Келли виновным в рэкете и 8 нарушениях одного из законов о борьбе с торговлей людьми. Обвинили его в управлении преступным предприятием, там работали и менеджеры, и телохранители, и водители, и даже ассистенты. В общем-то, в течение 20 лет, как говорит обвинение, рэпер и его помощники подвергали сексуальному и психологическому насилию женщин и детей. Вот сайт Boston Globe цитирует обвинительное заключение. Задачами данного предприятия были продвижение музыки бренда R. Kelly, подбор женщин и девочек для участия в противоправных действиях сексуального характера с R. Kelly и создание порнографии, в том числе детской порнографии. Исполняющий обязанности прокурора сказал, что вынесенный приговор навсегда заклеймит R. Kelly как преступника, который использовал свою славу и состояние, чтобы эксплуатировать юных, уязвимых и беспомощных ради своего сексуального удовлетворения. Назвала прокурор преступником рэпера. Она считает, что он использовал свое ближнее окружение, чтобы десятилетиями заманивать несовершеннолетних девочек, молодых мужчин и женщин в отвратительную ловушку, сотканную из сексуального насилия, эксплуатации и унижения. Также она подчеркнула, что этот исход дела оказался возможным благодаря храбрости вот жертв, которые рассказали о преступлениях и злодеяниях Келли. Например, одна из женщин, основательница компании Mute R. Kelly, которая в 2017 году зародилась, говорит так о приговоре. Это кульминация движения, в котором приняли участие огромное количество женщин, которые долгое время пытались сделать так, чтобы их голоса услышали. Адвокат Томас Френелл заявляет, что обвинение основано на ряде обособленных отношений и событий, которые власти пытаются связать вместе, словно разные виды тканей, и выдать то, что получилось за шелк. Таким образом, защита пытается настоять на невиновности или, может быть, частичной виновности R. Kelly. 4 мая только 2022 года суд назначит приговор, и затем он будет уже оглашен, и мы наконец-то узнаем, будет ли R. Kelly приговорен к 20 годам тюрьмы, как об этом сообщалось ранее. В суде выступали основные обвинительницы, среди них была Джеронда Пейс. Она рассказала, что в подростковом возрасте была поклонницей R. Kelly, в 2009 году ей было 16 лет, тогда она передала свою контрактную информацию команде артиста, и ее позвали на вечеринку к рэперу. Затем Пейс рассказала, что в течение полугода неоднократно вступала в половые отношения с R. Kelly, и при этом она сказала, что когда ей исполнилось 19 лет, то тогда она и раскрыла правду о своем возрасте. Якобы до этого R. Kelly ничего об этом не знал. Другая утверждает, что видела, как R. Kelly насилует другую девочку, которой было тогда не более 14 лет. Там есть и другие также пункты обвинения против других женщин и детей. В общем, история эта действительно ужасная. И, кроме того, идет она уже не одно десятилетие, потому что первое обвинение в сексуальном насилии против R. Kelly выдвигали еще аж в 1997 году. И потом в 2002, 2003 и 2019 годах уже аналогичное. И получалось, что суд всякий раз освобождал его из-под стражи. И вот 13 лет назад суд в штате Иллинойс также оправдывал R. Kelly в подозрении в изготовлении детской порнографии. Ну, конечно, я думаю, что после такого карьера этого музыканта точно будет завершена, несмотря на то, признают ли его полностью виновным или же частично виновным. Ну и также я, конечно, не представляю, как человека полностью могут, например, отмазать по вот всем статьям обвинения. Хотя, кто знает, что будет, только суд расскажет нам правду.
Музыкальное бюро.
Далее у нас снова музыкальные новинки. Предлагаю вам послушать трек Давида Пиреса. Он выступает под псевдонимом DJ Chupacabra. И недавно он выпустил мини-альбом Selection Macelle. Играет он UK Garage, да так, что практически не отличить от оригинала 90-х годов. Ну и впереди у нас соотечественники DJ Chupacabra, это дуэт из Болоньи. Состоит он из Дина Ангиолетти и Фабрицио Маурице. Называют они себя Басса Клан. Дуэт этот активен с 2015 года. Выпускался он на итальянском лейбле Quality Vibe Records и, например, на немецком Raw Wax. Сейчас у нас прозвучит один из треков с их мини-альбома River of No Return. Еще одна новость этой недели. СМИ сообщили о том, что концерты рэпера Моргенштерна отменяют по всей стране из-за жалоб родительских комитетов. Об этом писал «Царьград» изначально. Сообщалось, что не состоятся концерты в 10 городах у рэпера. В Новосибирске, Орле, Краснодаре, Хабаровске, Владивостоке, Казани и других. Из-за чего практически тур музыканта оказывается под угрозой срыва. Действительно, пишут СМИ, что родительские организации выражали обеспокоенность Моргенштерном, что вот он в своих треках пропагандирует употребление наркотиков. Из-за этого отменяли майский концерт рэпера в Петербурге. Моргенштерн тогда на обвинение отвечал, что родители не воспитывают детей, перекладывают ответственность на артистов, и потом он пообещал заняться детьми и вложить в них все лучшее. Но у СМИ и других эта информация вот об отмене концертов вызывает вопросы. В частности, портал The Flow пишет, что концерты в некоторых городах, например, во Владивостоке, Новосибирске и Орле, действительно отменены, но перенесены на весну следующего уже года. И причиной тому называют коронавирусное ограничение. Например, организаторы мероприятия в Казани заявили, что концерт, который должен был состояться 3 октября, перенесли якобы из-за хоккейных матчей. И вот о жалобах родительских организаций, говорят они, речи и не идет. Ну а недавно другая уже сторона, Екатерина Мизулина, дочь сенатора Мизулина и глава Лиги безопасного интернета, заявляла, что Моргенштерн негативно влияет на общество и даже привела в пример стрельбу в Пермском университете.
Музыкальное бюро.
Далее у нас будет фильм «School», американская группа, которая играет постпанк и инди-рок. Была она образована еще 20 лет назад в Лос-Анджелесе. И их альбом «We Weren't Here» — это их 6-я студийная работа. электро, синти-поп, минимал-вейв. Все это музыка, которая, в общем-то, органично существует в недре Нью-Йорка с 70-х и 80-х годов. И вот проект Pop 1280 — это группа, созданная Крисом Багом и Айвоном Дрипом. Существует она с 2008 года. Послушать вы это можете все на их альбоме Museum of the Horizon. Ну и их песня Right Hand Man будет последней в сегодняшнем выпуске музыкального бюро. Надеюсь, вам было интересно. Для вас программу провел Антон Лемесев. До новых встреч!